Здравствуйте, дорогие братья и сестры! С вами в студии Ксения Смирнова. Сегодня 28 июня по новому стилю, 15 по церковному календарю. Православная Церковь совершает память святителя Ионы, митрополита Московского и всея России Чудотворца, пророка Амоса, преподобных Григория и Кассиана Авнежских, мучеников Вита, Модеста и Крискентии Питательницы, мученика Дулы Киликийского, преподобного Дулы Страстотерпца Египетского, блаженного Иеронима Стридонского, вспоминается перенесение мощей преподобного Феодора Сикиота, епископа Анастасиупольского. Совершается память благоверного князя сербского Лазаря, святителя Ефрема II, патриарха сербского и блаженного Августина. Одно из имен, лежащих у основания западного монашества, это имя блаженного Иеронима Стридонского, память которого сегодня совершается, хотя дело своего жизненного подвига он связал с Востоком. Полное его имя – Евсевиус Иеронимус. Жил он с 331 по 419 или 420 год. Иероним получил блестящее образование, его можно назвать одним из самых образованных людей своего времени. Родом он был из окрестностей города Аквилея в Панонии. В молодости он учился в Риме, где поначалу вел весьма вольную жизнь, за что каялся во все последующие годы. В Риме же он обратился в христианство и крестился. Некоторое время он провел в небольшом монастыре близ имения своего друга Руфина в Аквилее, где они предавались аскетическим упражнениям и изучению христианской литературы. Окончательное решение стать монахом Иероним принял в Антиохии после тяжелой болезни. Оттуда он удалился в Халкийскую пустыню, где жил отшельником и практиковал самые крайние формы аскетизма. Именно этот период его жизни вдохновлял многих художников эпохи Возрождения. Блаженный Иероним предстает пред нами как необычайно цельная последовательная натура, пишет о нем один из современных историков церкви, как очень симпатичный, хотя и причудливый человек, к тому же чрезвычайно трудолюбивый. Он был одним из немногих людей западной культуры того времени, выучивших греческий и еврейский языки. Иероним много путешествовал, пока не стал монахом в Палестине. Хотя он провел почти половину своей жизни на Востоке, он остался сугубо западным человеком. В то время, в IV веке, в Святой Земле существовали отдельные западные, то есть латинские монашеские общины. И вот в одной из них Иероним в конце концов и поселился. Перу блаженного Иеронима принадлежит множество жестких и беспощадных критических сочинений против латинских авторов. Пелагия, поставившего под вопрос нужду человека в благодати, Вигиланта, считавшего, что длинные богослужения и почитание святых – это языческие пережитки. Также блаженный Иероним написал житие преподобного Павла Фивейского. С 386 года Иероним жил в Вифлееме в окружении преданных ему вдов и девиц, с которыми проделал грандиозную по объему библеистическую работу. За свою жизнь блаженный Иероним сделал невероятное количество переводов. Он перевел на латынь многие труды Оригена и хронику Евсевия Кесарийского. Ему принадлежит ставший классическим перевод писания на латынь, так называемая вульгата, и обширные библейские комментарии. И поэтому он по праву считается святым покровителем переводчиков. Латинский мир был готов для рождения собственного независимого богословия. Блаженный Иероним был видным лингвистом и экзегетом, то есть толкователем священного писания, но при всей своей учености не был настоящим мыслителем и богословом. Эта задача была исполнена уже в следующем поколении молодым африканцем по имени Августин, память которого совершается тоже сегодня. Блаженный Августин был величайшим богословом своего времени. На Западе, в латинском мире, к которому он принадлежал, ему не было равных не только при его жизни, но и много поколений после него. Он пережил глубокую трагедию одинокого ума, ибо ему не с кем было обсуждать свои идеи, и не было человека, который мог бы возразить ему на его уровне. Отсюда проистекает ни с чем не сравнимое влияние на западное богословие как его гениальных находок и прозрений, так и его ошибок и заблуждений. Можно сказать, что большинство богословских расхождений между Востоком и Западом восходит к блаженному Августину, мнение которого наложили отпечаток и на католическое, и даже на протестантское богословие, вплоть до нашей эпохи. Тем не менее, православие никогда не отрицало его личной святости и высокого богословского авторитета. Августин Аврелий родился в 354 году в Тагасте, на территории современного Алжира, недалеко от Карфагена, в семье муниципального гражданина Средиземья. Достатка. Отец его был язычником, принявшим крещение лишь непосредственно перед смертью. Мать святого Августина, святая Моника, была благочестивой христианкой и возлагала большие надежды на своего талантливого сына. В 370 году Августин начал обучение риторике в Карфагене. Его образование финансировалось богатым благотворителем. Учился он по латыни, греческий до конца жизни знал плохо. Зато он блестяще знал латинскую литературу и так же, как блаженный Иероним, всегда мог украсить свою речь подходящей цитатой из Цицерона или Вергилия. Августин, по всей видимости, готовился к гражданской карьере, но ранняя смерть отца заставила его прервать образование и содержать семью. Он начал преподавать грамматику в Тагасте и вскоре снискал огромный успех, переехал в Карфаген, где стал модным частным профессором риторики. Несмотря на веру своей матери, сам Августин христианином не был. Сразу же после его рождения мать записала его в оглашенные. Однако в юности детская вера Августина оказалась подавленной его чувственными приключениями, которые он впоследствии сурово осудил в своей исповеди. В возрасте 17 лет он завел наложницу из низших социальных слоев. Это было тогда обычным делом для молодого человека, который ведет рассеянный образ жизни. Однако Августин, в отличие от своих ветреных приятелей, был верен своей подруге много лет, до тех пор, пока мать, надеявшаяся на гораздо более выгодный брак для своего сына, не вынудила его прервать эту связь. Наложница родила ему сына Адиодата, по-гречески Феодор, богоданный, которого Августин нежно любил. Других детей у него не было. Тогда же Августин, движимый поиском истины, вновь стал обращаться к религии. Прежние грубые развлечения сменились изящными умственными занятиями, поэтическими состязаниями в литературных салонах. Научная работа в области философии, астрономии, космологии сочеталась с увлечением искусством. Он пытался читать христианское писание, однако оно казалось ему детским и грубым, а стиль его низким. Церковь виделась ему мужицким сообществом. Достойной формой религии ему рисовался лишь гнозис, рационально построенное учение. Это привело его к манихеям, которые отвергали Ветхий Завет и ссылались на разум там, где церковь призывала в свидетели откровение и авторитет. Это манихейское учение увлекало обещанием победить тайну мира силами одного разума, предлагало величественную систему, которая притязала разрешить все роковые недоумения о Боге и судьбах человечества, о зле и спасении. Активным членом секты манихеев Августин оставался целых 10 лет. И вот уже разочарованный в манихействе, блаженный Августин в 384 году в Милане впервые услышал проповеди святого Амвросия Медиоланского и был ими потрясен. Впервые он встретил христианина-интеллектуала, завоевавшего его уважение. Однако путь Августина к христианству усложнялся тем, что он не мог решиться расстаться с вольной жизнью. Он не сомневался в том, что крещение должно повлечь за собой полную перемену образа жизни, и долго откладывал его, повторяя в молитвах Богу: «Дай мне целомудрие и послушание, но не сейчас». Внутренний кризис Августина достиг вершины летом 386 года, во время описанной им сцены в Миланском саду, где он услышал неведомый голос: «Возьми, читай». Августин взял апостольские послания и прочел главу, которая первая попалась ему на глаза. «Ни в пирах и в пьянстве, ни в спальнях и ни в распутстве, ни в ссорах и в зависти, облекитесь Господа Иисуса Христа и попечение о плоти не превращайте в похоти». Я не захотел читать дальше, да и не нужно было. После этого текста сердце мне залили свет и покой, исчез мрак моих сомнений. В Великую Субботу 387 года святой Амвросий крестил Августина и его сына Адиодата. Осенью того же года его мать Моника скончалась, а еще через год Августин вернулся в Африку, которую ему уже не суждено было покинуть. Вскоре скончался любимый сын его Адиодат, что было тяжелой утратой для Августина, возлагавшего большие надежды на его дарование. В 391 году, когда он был проездом в Гиппоне, втором по величине городе римской провинции Африка, народ буквально заставил его стать пресвитером, а через 4 года он был возведен в епископский сан. В течение 35 лет епископства приходилось решать множество церковных вопросов и защищать свою паству от ереси и расколов. В 397 году он опубликовал свою исповедь, настоящий шедевр автобиографии, выраженный в чрезвычайно сложной форме длинной молитвы. При этом его автобиография была помещена на широком фоне, чтобы стать одним из многих примеров того, как метится душа человеческая, прежде чем она упокоится в доме своего отца. С 413 по 427 год Августин был занят написанием громадной апологии христианства. Так родилось главное его сочинение – многотомная книга о Граде Божьем, которая имела исключительное влияние на развитие богословской мысли на Западе. В ней Августин рассматривает церковь как истинный вечный град, существующий для Царства Божия и неподвластный подъемам и падениям империи и цивилизации. В этом своем сочинении блаженный Августин выражает крайний пессимизм в отношении человеческой природы. Все человечество, по его мнению, является массой осужденных, лишь некоторые предназначены Богом ко спасению. Таким образом, блаженный Августин проповедовал предопределение праведников, которые одни будут спасены. Человек полностью зависит от божественной благодати, которая одна его и спасает. Человеческая воля, по его мнению, поражена грехом и никак в спасении не участвует. Это учение Августина имело исключительное влияние на католическое богословие, а его учение о предопределении было воспринято в XVI веке Кальвином и Цвингли. В 407 году германское племя вандалов прорвалось в Галлию, наводнило Испанию, а в 429 они форсировали Гибралтарский пролив и вошли в Африку, круша все на своем пути. Последние письма Августина касались проблемы, могут ли клирики покидать родные места вместе с беженцами. Он предложил части священников остаться, а вопрос, кому уезжать, решать жребием. Сам блаженный Августин остался в осажденном вандалом Гиппоне, где и скончался после 10-дневной болезни на 76-м году жизни 23 августа 430 года. Литературное наследие блаженного Августина огромно. До нас дошли 133 его отдельных труда, 218 писем, около 400 проповедей. Сегодня же православная церковь вспоминает знаменитого сербского святого мученика Лазаря, князя сербского. Князь Лазарь, чьи нетленные мощи почивают ныне в Раваницком монастыре, был одним из величайших правителей Сербии. Он неоднократно воевал с турецким пашой и, наконец, сошелся в решительной битве с турецким султаном Амуратом у Косово 15 июня 1389 года. А накануне битвы ночью ему явился ангел, предложив на выбор земное царство или мученичество ради Царствия Небесного, и он предпочел погибнуть в битве. После того, как все войско причастило святых тайн за божественной литургией, все войны удостоились мученических венцов от рук мусульман. Святой Лазарь был обезглавлен, и его мощи были перенесены в Раваницу, где насельницы обители в наше время ухаживают за больными детьми. Святой Лазарь был великим храмостроителем и основателем многих монастырей, в том числе и монастыря святого целителя Пантелеймона на Афоне. Дорогие братья и сестры, на этом я прощаюсь с вами до следующей встречи. Молитвами всех святых сегодняшнего дня спаси и сохрани вас Господь.